Здравствуйте! Я рад, что вы вновь с нами, и вы даже не поверите, что произошло. Мне выпала большая честь свыше, дана мне честь учиться с Равом Лайтманом.
Ты тоже символизируешь нечто в Израиле относительно Торы?
Что я символизирую?
Я на самом деле не знал, что ты уже давно был в разных местах и выступал на радио, на телевидении, давал комментарии на Тору.
Я даже даю уроки иногда. Простой смысл Торы, я не вхожу в внутренний смысл.
Да, но это видно, что ты очень это любишь, эту связь. Откуда эта связь исходит, такая близкая? Ты же вроде молодой парень, израильтянин, современный. Это очень редко.
В моей черной коробочке в голове есть Тора, Мишна, Гмара. Я должен извлечь это наружу, раскрыть.
Но почему есть к этому такой почет, такое уважение, какая-то любовь, такая тонкость?
Как объяснить эту любовь? Прежде всего,
обычно пренебрегают этим. Ну, не то, что не пренебрегают, говорят, а, ладно. Люди не чувствуют, что в этом есть что-то особое.
Не могут это прочитать, к сожалению. Речь идет о очень мудрых текстах. Все, что называется еврейская философия, это большая кастрюля мудрости. Только дай мне немножко попробовать маленькую ложечку, я уже буду счастлив. А кто думает, что этого нет? Нет этого вкуса? Это не мудрость? Действительно не понимает, о чем говорит. У меня нет представления, и жаль.
Да, потому что даже в простом толковании в этой книге есть и законы, и этика, и воспитание. Все можно извлечь оттуда.
Да, это полный мир.
Это то, что тебя подкупает.
Дайте мне лишь учить это каждый день, я уже буду счастлив.
Ты чувствуешь в этом какое-то успокоение, связь с чем-то таким большим, в чем ты можешь погрузиться?
Да, я чувствую возвышение, это слишком возвышенное слово, но я, когда изучаю Тору, изучаю эти тексты, я чувствую, что некое пробуждение. Я становлюсь немножко спокойнее, я становлюсь более уравновешенным и даже немного мудрее. Это помогает в жизни. И давайте, хватит говорить обо мне, давайте поговорим.
Я скажу тебе. Я просто никогда не верил, что Тора говорит таким образом. У меня это всегда было совершенно другое отношение. Когда я начал узнавать Тору, я был уже взрослым. Я родился, вырос в России, и у меня не было возможности получить книгу там. В каждом месте это невозможно было даже достать. Когда я начал читать, я не верил. Что здесь святого? Либо должно быть заложено что-то внутри, либо это исторический роман. Никогда не смотрел на это как вот, что-то великое. Да, это что-то мудрое и древнее, и особое такое произведение. Да, может быть, но...
То есть, вы говорите, есть еще одно измерение здесь, глубины.
Я сразу воспринял это таким образом. Либо я проникаю внутрь, либо таким простым образом. Да, но это культура моего народа. Красиво, но не более того. И этот подход, может быть, немного грубоватый, такой прагматичный. К Торе это то, что подтолкнуло меня внутрь. Изначально тонкости я не чувствовал. Есть такие, кто впечатляются литературой в этом и всякими там законами в этом, и извлекают советы разные оттуда. Я на это не смотрел.
Но это ваше направление.
Да.
Каждый со своей стороны.
Я должен был увидеть, что там внутри заложено такое особенное, что является святым. Что-то свыше.
Давайте рассмотрим главу. Наша глава, глава Балак, она как раз-таки касается не святых вещей. И отправил он послов к Биламу, сыну Беора. Мы говорим здесь о Биламе. Билам, сын Беора. О нем говорили, что он большой пророк, как Моше Рабейну. Но со стороны нечистоты, сетрахра. Что это значит?
Написано, что у всех народов мира не было пророка больше, чем он. Он как бы в противовес Моше. Дело простое, мы снова начинаем сначала. Материал творения — это желание.
Я хотел сказать «ор».
Нет, свет — это не материал. Свет — это действующая сила, которая сотворила желание. Желание получать, желание наслаждаться.
Материал творения — малхут, как мы говорим, — это желание.
Желание, да, желание наслаждаться, желание получать то, что у нас называется. Желание наслаждаться
—
это материя, нечего делать с ней.
Но распространяется сверху вниз и выражается в виде материала.
Неживой, растительный, животный, говорящий уровень, неважно в каком виде, но это материал, он хочет. И этим он управляется свыше светом, и нет у него ничего своего. Это желание может обрести от света два свойства. Противоречивых. Либо использовать свое желание
для себя, либо давать другим.
Да.
Для
себя у нас это будет Билам. Для других это будет Моше.
Ну, все, вы расшифровали всю главу, можно закрывать.
Да. Теперь можно понять, как он вместо того, что желает проклясть, у него получается, что он благословляет.
Давайте объясним зрителям. По ходу сюжета, что у нас есть Балак бен Цепор, царь Ноава, который сопровождал Израиль во всех их приключениях. У них было сражение с Израилем, и испугался Моав народа этого, ибо опостылила Моаву жизнь из-за народов Израиля. И сказал он, старейшина Медиана, теперь обложит собрание это все, что вокруг нас, как поедает бык, за зелень полевую. А Балак бен Цепор в то время был царем Моава, и отправил он ангелов Биламу, сына Беора. То есть Балак нанял Билама, он был такой известный пророк.
Этот был царь.
Сегодня как политик, который нанимает пиар-менеджера для того, чтобы сделать какое-то действие. И он дал ему много денег Биламу для того, чтобы он проклял народ Израиля. Прежде всего, какова важность, почему это должно нам мешать? Ну, пускай проклянет. Какова сила проклятия?
О, здесь ты входишь на совершенно иной уровень связи между нами, связи человека с миром, потому что мысли человека — это самое большое оружие. Мы связаны между нами мыслями и желаниями. Желание — это весь материал творения, не эти предметы. Это только нам кажется, это называется иллюзорный мир. Все эти атомы, связь настоящая, то, что сейчас раскрывается, между прочим, в глобализации в этой, раскрывается связь между нами. В чем она связь? В том, что я даю тебе, ты даешь мне. Связь в душах между нами, в желаниях между нами. Если связь хорошая, это хорошая, если плохая, это плохая. Хорошая связь — это когда я думаю быть с тобой в правильной связи, как вся природа интегрально, один дает другому, и мы должны быть связаны хорошей связью, иначе если тебе будет плохо, и мне будет плохо, потому что мы находимся в одной тарелке.
Для того, чтобы эта связь состоялась, ты должен извлечь хорошие слова.
Нет, связь существует. Ты видишь, мы были, скажем, до года назад, мы не знали, что есть связь между нами. Вдруг все начали кричать «глобализация». Что такое глобализация? Взаимная связь. Вдруг упала на нас сеть и связала нас, и мы все связаны и не можем двинуться без того, чтобы не подергать другого.
Все большое деление глобальное.
Мы связаны настолько друг с другом, такими трубочками. И если я связываюсь с тобой хорошим образом, это называется благословение. Если я связываюсь с тобой плохо, то это называется проклятие. Вот и все. Хочу я того или нет, я влияю на весь мир своими желаниями и своими мыслями. Это проблема всего мира. Почему мы испытываем кризис? Потому что мы не знаем, как обуздать наше эго, как не проклинать других и весь мир. Если бы мы знали, мы бы относились друг к другу хорошо, то весь мир расцветал бы, был рай бы.
То есть, если кто-то проклинает, это значит, у него возникают плохие мысли, он произносит плохие слова.
По природе своей, изначально мы такие.
Значит, он не заинтересован в связи, в хорошей связи между людьми.
Да.
Из-за его эгоизма.
Конечно.
Из-за того, что он за того, что он состоит на нечистых сил.
Да, мы в этом не виноваты. Мы должны в сущности только узнать это зло и захотеть его исправить. Поэтому возлюби ближнего как самого себя. Это великое правило для того света, который мы тогда бы получили.
Здесь есть такой аспект в этой главе. Может быть, это не столь существенно, но мне это очень бросает в глаза. До сих пор мы рассматривали станы Израиля, Моше, Аарон, и вдруг
кто-то смотрит со стороны.
То, что происходит в кинематографе, а камера в другом месте, здание Муава, Белава и Балака, как будто камера переходит в другой стан. Это изменяет твое видение, твое чтение Торы. Это очень сильно изменяет.
Да, я вижу стан Исраэль, это Ишар-Кель, те желания, те намерения человека, который находится вне его, относительно ближнего или Творца, это не важно, потому что для моего эгоизма, когда я отношусь к ближнему или к Творцу, это одно и то же. Если я отношусь хорошо к ближнему, то и к Творцу. Если я отношусь хорошо к Творцу, то и к ближнему. Не может быть наоборот или по-другому. Это одно и то же. Поэтому это называется стан Исраэль, то есть вот это большинство, этот народ, все, кто находится вне меня, и либо это стан Муава, тогда это называется, что я работаю в своем эгоизме для того, чтобы привлечь всех на собственное благо. То есть это все равно говорится о человеке и о его желаниях, и о его свойствах, только зависит от того, как он смотрит, как он использует. Если использует ради отдачи, это называется Махане Исраэль, если использует ради получения, называется Стан Муава.
То есть я могу встать сегодня утром, я уже встал сегодня, завтра утром могу встать, и вдруг я увижу стан Муава.
Зависит от того, как ты себя подготовишь. У нас перед сном мы читаем молитву Шма, это 12-я часть ТЭС.
Я же написал музыку, у меня песня есть.
Потом есть исправление полуночи, это как половина наполовину, когда ночь переходит в утро, есть особое исправление взор. Человек должен пройти его, и когда он встает, когда уже светит свет, светит духовный свет, не будильник звенит. И тогда ты встаешь вместе с этим светом.
Тогда я встаю в стане Израиля, а не в другом.
Да. Тебе есть на что делать благословение. Это называется благословение на зарю.
Вот народ вышел из Египта, и вот покрынул лик земли и расположился напротив меня. Он видит народ Израиля, он говорит, что он покрыл весь лик земли. Вообще, это слово «лик» возвращается несколько раз, повторяется. Почему он вошел в напряжение?
Потому что это человек, который находится в выборе. Он склоняет себя весь мир либо на чашу заслуг, либо на чашу вины. И поэтому, с одной стороны, мы видим, что как будто бы со стороны своего эгоизма он хочет проклясть, у него есть внутреннее побуждение к этому, то есть использовать ради себя, это называется проклинать. И в момент, тот момент, когда он желает сделать это, он в сущности начинает понимать, насколько у него есть впереди свет. Вот это отдача колоссальная, связь с Творцом, поэтому он говорит, я не могу сделать по-другому. И это внутренняя драма человека,
это то, что происходит с Биламом сейчас.
Поэтому он сравнивается с Моше, потому что они оба как одно и то же.
Мы читаем здесь в главе, что у Билама есть диалог с Творцом, как у Моше. Сказано, пришел Творец к Биламу, и Творец раскрылся Биламу и сказал, кто эти люди у тебя? Он сказал, Билам Балак бен Ципор прислал мне сказать, и сказал Творец, не ходи с ними, не проклинай народ, потому что он благословен.
И более того, посмотри, как его материал, хомер, то есть хамор, это осел.
Кстати, говорят, что я седлал осла своего, как у Авраама было в истории с Ицхаком. А здесь он оседлал свою ослицу. Авраам оседлал осла, это мужской род, а здесь женский род, ослица.
Желание получать его, Авраам уже находился на уровне хесед, на уровне бина, на уровне отдачи хесед. А он находится пока еще на уровне желания получать своего. Но посмотри, как его желание получать уже включается в желание отдавать. Это понятие, когда человек находится между благом и проклятием.
Что Билам колеблется постоянно, потому что Творец вдруг говорит ему: иди с Балаком, но не проклинай народ Израиля. Потом он говорит: не ходи, потом ходи. С ума его сводит.
Действительно, человек находится во внутренних этих выяснениях. Они очень и очень непростые, эти выяснения. Люди, я вижу это на своих учениках, они проходят это. Человек запутан. Он теряет возможность понимать, что здесь действует, какие силы действуют. Его эго или его духовное сознание или учеба дает ему сейчас что-то, потом он связывается с ближним, со всем миром, он уходит на работу, возвращается домой. Все вот эти впечатления в нем находятся в смешении.
Есть из голоса, которые мы даже не можем понять, с нами говорит творец или сантехник.
Нет, не надо сюда всякие явления шизофренические приводить.
Так что происходит здесь с Биламом, который один раз ему творец говорит: не ходи с Биламом, не проклинай народ Израиля. И через секунду после этого и встал Билам утром, и оседлал ослицу свою, и пошел с князьями Моава. Секунду назад он ему говорил: иди, и потом сразу говорил: не ходи.
Как будто бы творец сводит его с ума.
Да.
Это точно то, что происходит с человеком, но невозможно без этого. Потому что это дает человеку возможность двигаться выше, на ступень выше подняться. Как ты иногда видишь на детях? Они не понимают иногда, что делают, но делают, потому что смотрят на тебя и так делают. У них это автоматически, естественно. Я делаю это, потому что я видел, что они делают, взрослые. И я так делаю. И делают это такой верностью, даже фанатично так. То же самое происходит, но внутри человека. Он пока еще не знает, но он должен попытаться, чтобы потом понять. Сделаем и услышим, в этом есть и в том, что исходя из действий понимают. Нишма — это сила вины.
Так как я могу понять, что действительно Творец хочет от меня? Идти, не идти?
Внутреннее выяснение в человеке, Муав твой, Балак, Билам, Моше, народ Израиля.
Его намерение в какой-то момент может быть: иди, потом не ходи.
То есть человек чувствует: я хочу ради получения. Все ради себя. Я нет, это нельзя. Может быть, таким образом можно, может быть, и так. Он находится в сомнениях.
Билам очень хочет проклясть народ Израиля, потому что он получает это большие деньги.
Он как будто бы, с одной стороны, ощущает, что его эгоизм выигрывает от этого много. Он как будто бы спускает небо на землю и становится здесь самый большой и важный.
С другой стороны, он ищет, что проклясть.
Ты понимаешь теперь, как Творец обманывает человека, если бы сейчас перед тобой дал тебе такие возможности. Важный, великий, герой, богатый. И все. И все это ты один.
Я себя не желаю такого. У меня и так достаточно проблем по жизни.
Но без этого невозможно подняться. Ты должен почувствовать все эти вещи. И над всем этим ты благословляешь. На что ты благословляешь? Что тебе с этого есть? Только связь с Творцом.
Давайте посмотрим, какова связь Билама. И стал ангел Бога на дороге в помеху ему, а он ехал на ослице своей, и увидел ослица ангела Бога, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке. Что это за ангел Бога? Почему обнаженный меч?
Ну, ангел мы учили с тобой это не раз. Это силы природы в человеке, которые управляют человеком. Сила притяжения — это ангел. Сила электрическая — это ангел.
Я хочу напомнить зрителям, мы не верим в какие-то создания с крылышками. Это силы в душе человека.
Это силы души нашей, которые управляют нами свыше. Они называются ангелами. То есть мы управляемся ими, и после того, как мы управляемся ими, у нас есть свобода выбора. У нас есть что сделать с собой. Как в моем теле. Есть много сил, они воздействуют и питают тело. После того, как тело живет, я работаю с ним. Так все, что есть у меня до того, как я начинаю быть человеком, человеком, как меня формируют. И это называется ангелами.
Но ангел — это сила в душе, как, в которой мы даем себе отчет или нет?
В духовном — да. Мы осознаем, мы понимаем, что это силы нашей души, и я не могу с ними сделать напрямую ничего. Я могу согнуть их, то есть подняться над ними и работать с ними вместе. Я не ломаю их. Все, что сотворил Творец, все должно быть, остаться, только я должен использовать это правильно.
И ответил Билам, сказал Балаку: «Ведь говорил о тебе так, все, что говорить будет Бог, то и сделаю».
С одной стороны есть Балак, с другой стороны Творец. И они действуют, воздействуют вместе на человека, либо на эгоизм человека, или его желание получать, или желание отдавать, и он не знает, что делать. Он как бы хочет идти согласно своему эгоизму, и каждый раз двигается согласно правильному выяснению.
Я думаю об этом. Есть такой комментарий, что Билам и Балак, их значение слов складывается в значение «Амалек». Но начало — это созвучно слово «путаница». А ослица, единственная ослица — это та, которая видела истинную реальность. Она видела ангела и не хочет идти дальше.
Это только с помощью высшей силы, ничего не поделаешь. Когда погружается в материал и отрывается от своих намерений ради получения, там он открывает, что материал управляется Творцом. Это ослица, и эта ослица права, то есть он может двигаться с ней, она не будет мешать ему.
Почему Билам нуждается в ослице, чтобы показала ему реальность? И каким-то образом
он должен благословить со всем своим материалом, со всем своим ослом. И не только материал мужской линии, но и женской, истинный материал. Тогда он действительно раскрывает, что это ангел.
Есть комментарии мудрецов, что идолопоклонство Вилама было в том, чтобы вступить в такие отношения с ослицей. И поэтому он увидел.
В науке Каббала мы говорим об этом, но не говорим в этих эротических образах. А вступать в интимные отношения — это значит, что ты используешь это желание получать, ты используешь его для того, чтобы наполнить его, для того, чтобы насладиться им. Это называется, что мы погружены в эту материю. Связь со светом, связь с наслаждением в науке Каббала называется «зивуг дака», то есть ударное соударение, когда говорится о зивугим между сферот, то в нашем мире как будто бы нам кажется, что это выражается таким сексуальным образом, а в духовном это выражается в связи между дающим и получающим, мужской и женской стороной.
Каждый раз, когда речь идет о саите, это интеракция.
Да, относительно этого мира, то, что мы выполняем здесь, в сексуальном саити, а в духовном это связь. Поэтому нам кажется, что люди думают, что песнь-песнь — это эротическое произведение, а говорится о связи между душой и Творцом.
Что значит, вы слышите от людей? Вы не согласны с тем, что песнь-песнь — это эротическое произведение? Это самое эротическое, что может быть.
Говорится о самой наивысшей связи после всех исправлений, когда вся общая душа, когда мы объединяемся вместе во всех душах, во взаимной любви, вся эта общая душа, то есть все наши желания, все наши намерения, все ожидания, все, что есть в нас, мы приводим к слиянию с Творцом, и это называется самое наивысшее соитие. Я не способен назвать это эротическим.
Итак, главный персонаж нашей истории — это ослица. И отверз Бог уста ослицы и сказал она Биламу: «Что сделаю тебе, что ты меня бил?»
Сам материал, сам осел не виноват. Намерение на него неправильное. Не то, что желание получать это творение, созданное из ничего.
Есть важная функция.
У него есть важная роль. Оставь его, не трогай его. Тебе нельзя разрушать его, как, скажем, делают индусы и другие методики всякие.
Значит, индусы воздерживаются от того, чтобы получать благо свыше?
Они все уменьшают желание получать, меньше дышать, меньше есть, меньше думать, только о чем-то одном, и так далее, и так далее. То есть уменьшать. А наука Каббала говорит, нет, больше получать. Тебе необходимо желание получать, и с его помощью ты можешь подняться на гору Синай. Поэтому осел прав, иди со словом. Но проблема в том, как ты используешь его, с каким намерением, и в этом разница. Либо полностью нечистое получение — это Балак, а Билам — это как бы посредник. А с другой стороны, правильное намерение — это Моше, и Творец, он выясняет между ними.
Всю эту историю можно прочитать в комическом контексте. Ослица говорит с Биламом, а Билам вообще не удивляется тому, что ослица с ним говорит.
Скажи мне, пожалуйста, когда ты объясняешь так недельную главу людям, как логичный, рациональный человек, современный, как он может принять эту историю таким образом? Ослы говорят, птицы тоже. И как такое возможно вообще?
Все величество текста в том, что оно говорит на всех уровнях.
Да, но как человек, рациональный, современный, вдруг становится таким глупым на полчаса, пока ты ему объясняешь это и воспринимает это как само собой разумеющееся. Как он себя обманывает так?
Не знаю. Я думаю, что тот, кто принимает простой смысл, он просто немного глуп.
Это подготовка психологическая должна быть перед этим. Я смотрю на это с таким выражением лица, представляю себе это как нечто.
Есть сейчас книга, которая меня очень раздражает, называется «Бог есть». Какой-то английский ученый излагает предпосылки, что Тора — это глупость, она большая.
В простом толковании.
Он понимает только простой смысл.
Я понимаю.
Это рациональный, интеллектуальный человек. Понимает простой смысл.
Согласно простому толкованию, конечно, нет.
Если смотреть на простой смысл, то некуда идти оттуда.
Поэтому необходимо увидеть все эти вещи правильным образом, реально, и понять, что Тора говорит только о внутреннем мире, о силах в человеке. Говорит на языке ветвей, рассказывает нам об этом мире, но говорит о силах, которые воздействуют на этот мир, которые низводят все эти силы, все эти команды. И здесь уже результат.
Говорит Тора на языке людей. Стараюсь это расшифровать. Ведь наше время подходит к концу. Я хотел еще углубиться в интимные отношения между Билаком и ее ослицей.
Может быть, поговорим уже наконец о благословении народа Израиля.
Благословение. Короче говоря, конец этой истории. Билам пытается проклясть народ Израиля, в конце концов он говорит, и произнес он притчу свою.
Это очень красиво и трогательно.
«Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль». Что это за благословение? Пытается проклясть, не получается.
Именно человек, который проходит все эти события, посмотри, что нужно сделать для того, чтобы достичь видения, осознания, что действительно есть человек, если он приходит из связи с Творцом, если он Исраэль, Ешаркель, прямо к Творцу, насколько он сейчас достиг этой высокой ступени.
Именно из-за ослицы и всего материала.
Без этого невозможно.
Именно благодаря этому он приподнялся и говорит, прекрасное жилище твое, Исраэль.
Каждый из нас должен пройти все эти этапы и достичь такого состояния благословение.
Если я встану однажды утром и увижу, что я Билам, то не нужно расстраиваться. Все это можно обратить во благо.
Зо рассказывает здесь также, как мне помнится, и о том, что клипа сохраняет плод. У нас есть время?
У нас есть все время, какое в мире.
Или все, мы закончили главу?
На следующей неделе мы будем это читать. Спасибо большое, Рав Михаил Эйтман.
Всего доброго.
Спасибо вам.